Братья и сестры, мы прочитаем несколько мест Священного Писания. Первое из них будет находиться в 53 главе книги пророка... Какого? Правильно, пророка Исаии. 53 глава, 9 стих, книга пророка Исаии говорит: «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Второй отрывок я буду читать из 26 главы Евангелия от Матфея, с 6 стиха. Евангелие от Матфея, глава 26, с 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее о том, что она сделала». Еще одно место, друзья, прочитаем. Евангелие, простите, послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам апостола Павла, 15 глава, первые 4 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Сегодняшнюю свою проповедь, сегодняшнее слово, посвященное смерти нашего Господа Иисуса Христа и воспоминаниям Его страданий, а также тайной вечере, которую Он имел со Своими учениками, я хочу построить на всего лишь одном слове из Священного Писания. Если вы были внимательными, может быть, вы обратили особое внимание на те слова, которые я подчеркнул, или вы уловили ту основную мысль, которая пробегает через все эти три отрывка. Как вы думаете, о чем пойдет речь? Верно, о погребении. Все-таки были внимательны. Это очень хорошо. Казалось бы, погребение не такая важная деталь. Ведь всякий раз, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, мы говорим о том, что Он умер, и потом сразу как бы перескакиваем на тот момент, когда Он воскрес, забывая, что между первым и вторым находится период примерно в 40 часов, в который он находился в могиле, он был погребен. Для нас это вроде бы момент, который не нуждается в упоминании. В конце концов, ведь это естественно, в том смысле, что так мы поступаем и с нашими мертвецами сегодня. Так мы поступаем с каждым, кто испускает свой дух в этой жизни для того, чтобы водвориться у Господа там. Мы погребаем Его тело до момента Его воскресения. Но вы знаете, этот момент о том, что Иисус Христос был погребен, он настолько важен, что даже в таком документе, как апостольский символ веры, помните, он был принят еще в первые века апостолами для того, чтобы обозначить основные пункты, в которые верят христиане, на чем они основывают свое упование, свою надежду. Хор наш тоже поет этот символ веры: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли, всего видимого и невидимого» и так далее. Это довольно кратенький документ. Если бы его распечатать, то не хватило бы даже, хватило бы даже половины страницы. И вот там упоминается о том, что мы не только веруем в смерть, но и в погребение Иисуса Христа. Говорится о том, что Он был умер, Иисус Христос, и также погребен. Вы знаете, те люди, которые писали этот символ веры, были очень аккуратными людьми. То есть они очень внимательно подбирали слова. Они не писали, о чем попало. Они ведь знали не понаслышке об учении Христа. И в этом документе, в своем исповедании веры, они хотели отразить, что для них по-настоящему важно. Может быть, для нас удивительно было бы узнать, что в символе веры ничего не упоминается о чудесах Христа. И почти ничего не говорится о его учении. Но есть вот этот момент о погребении. Вы знаете, для нас тоже очень важно понять, почему погребение так необходимо и важно. И поэтому мы с вами, прочитав эти три отрывка, видим, что первый из них, книга пророка Исаии, 53 глава, конечно, этот отрывок повествует о страдающем слуге. И написан он был примерно за 700 лет до пришествия Иисуса Христа. Но удивительно, что в нем, в 9 стихе, упомянуто то, каким образом Христос будет погребен. Конечно, тогда это не казалось важным, потому что люди даже не знали, о ком в действительности идет речь в этом отрывке. Может быть, это некий праведник, который будет страдать. И только некоторые догадывались, что речь идет о Мессии. Я думаю, что те фарисеи, которые там, на заседании Синедриона, вместе с саддукеями, со собственной легкой руки после несправедливого суда приняли решение о том, чтобы послать Христа на крест, понимали, что если совершится распятие, то что дальше произойдет с телом? Да что обычно происходит с телом после распятия? Оно, это тело, никому не нужно. Римляне, которые производят распятие, обычно или сжигали эти тела, или же помещали их в общую могилу. Они не заботились об этих телах. Именно поэтому то, что здесь написано в 9 стихе, в пророческом смысле, за 700 лет Духу Божью было угодно уже открыть это детям Божьим о том, что Христу надлежит быть погребену вовсе не в общей могиле, хотя его вроде бы ожидала такая участь, раз он был уже распят, но он будет погребен, как написано, у богатого. Второй отрывок, который мы прочитали, произошел буквально несколько дней до Тайной Вечери. Здесь же, в 26 главе Евангелия от Матфея, как раз и содержится повествование об этом последнем ужине, который Христос разделил со своими учениками. И вот перед этим приходит женщина с алавастровым сосудом дорогого вещества. Она разбивает этот сосуд и помазывает его. Вы помните, там написано о том, что ученики имели эту беседу между собою, о том, что это очень большая напрасная трата денег и средств. Можно было бы эти деньги использовать как-то по-другому, например, для поддержки бедным. И Христос здесь говорит удивительные слова. Он говорит: «Она приготовила меня к погребению». Я думаю, что женщина это даже и не подозревала о том, что она делает. Она сделала это только для того, чтобы выразить свою любовь к Спасителю. И, конечно, она это смогла сделать, но она сделала намного больше. Она даже и не думала, что таким образом она готовит его к своему погребению. Кстати, Христос не зря здесь говорит о том, что всякий раз, когда будет звучать проповедь Евангелия, и об этой женщине тоже вспомнится, о Марии. Потому что, смотрите, оказывается, погребение – это часть евангельской вести. Вот мы с вами прочитали 1 Коринфянам 15 глава, где апостол Павел говорит: «Я хочу вам напомнить основные факты евангельской вести». Тот минимум, который необходим для человека, для того, чтобы он получил спасение. Во что он должен уверовать? Что он должен знать? Вот они основные факты. Друзья, запомните этот отрывок. 1 Коринфянам 15 глава. Он знаменателен еще и тем, что тема там продолжается, и потом она переходит в раздел «Воскресение». Буквально через несколько дней, когда мы с вами будем торжественно праздновать Пасху, Христово воскресение, я уверен, что кто-то из нас будет читать и из этого отрывка тоже. Но эта глава, 15-я, начинается именно с перечисления фактов Евангелия. И эти факты не ограничиваются смертью и воскресением Христа, но между ними стоят еще два факта, которые находятся там как будто бы для доказательства. Христос умер, и в доказательство этого он был погребен. Христос воскрес, и в доказательство этого, пишет здесь апостол Павел, он явился, и он видимым образом явился перед многими братьями. Итак, погребение имеет большое значение. Давайте вспомним, каким же образом евангелисты описывают это событие. Я попытаюсь это описать, вместо того, чтобы читать из каждого Евангелия, потому что каждый евангелист уделяет этому событию особое место в своем Евангелии, я попытаюсь это описать своими словами, соединив для всех нас повествование всех четырех Евангелий. Итак, в пятницу Иисус Христос умирает на кресте. Примерно в 9 часов утра Его пригвоздили на крест, это было с утра, толпы народа, которые находились там и проходили по окраине Иерусалима, могли созерцать его вместе с еще двумя разбойниками, одного по левую, другого по правую сторону, и на протяжении нескольких часов они там висели. Обычно эта жестокая казнь была продолжаема римлянами даже несколько дней. Они были любителями излюбленных страданий, и поэтому иногда эти несчастные проводили не по одному, а по нескольку дней на крестах, пока даже птицы не поиздеваются или дикие звери над их телами. Но ситуация здесь была иной, потому что впереди была суббота. Более того, впереди была пасхальная суббота. Это был праздничный день, и не хотелось бы, чтобы этот день был чем-то осквернен. Именно поэтому, если вы помните, были посланы солдаты для того, чтобы перебить голени у тех двоих, которые еще не закончили тогда свое мучение. И именно тогда было обнаружено, что Христос к этому времени уже умер. Было около 3 часов дня по нашему времени. Таким образом, Христос провел на кресте около 6 часов. Конечно, все это наше время, и поэтому мы говорим «около». Была пятница. Еврейская суббота начинается не так, как у нас начинается день, например, с утра или с полночи. Еврейская суббота начинается как раз с пятницы вечера, а именно с заката. И это время неумолимо приближалось. Приближался тот час, примерно 6 часов вечера, когда солнце зайдет, и тогда ни в коем случае уже нельзя оскверняться, и тогда всем семьям нужно было бы собраться вместе, и тогда всем необходимо было бы принимать участие также в пасхальной вечере. И вот именно тогда, когда была получена весть о смерти нашего Спасителя, один из его тайных учеников по имени Иосиф Аримафейский пошел к римскому правителю, прокуратору Понтию Пилату. Удивительно, да, это удивительно. Господь имеет людей повсюду, и в том числе в Синедрионе. Этот человек, фарисей, богатый человек, был членом Синедриона. Он был, наверное, один из немногих, кто проголосовал против казни Христа. Он, с одной стороны, осмеливался высказать свое мнение, но, с другой стороны, мы узнаем о том, что он был тайным учеником Иисуса Христа. Возможно, в его положении это грозило ему исключением из синагоги и вообще гонение со стороны иудеев. Хотя, наверное, его родные, его домашние знали о его убеждениях. Так или иначе, может быть, он был свидетелем какой-то проповеди Христа и убедился, что он по-настоящему есть Мессия. Итак, он пошел к Пилату, что тоже удивительно, потому что Пилат не был одним из тех людей, который жаловал иудейских правителей. Но, наверное, Иосиф имел соответствующее влияние. Может быть, его бы сегодня мы окрестили олигархом, хотя это слово не всегда популярно и хорошо звучит, но вы понимаете, это люди с деньгами, которые имеют влияние, и на которых смотрят, и которые имеют большое влияние даже на властные структуры. Может быть, такое положение или подобное ему занимал Иосиф Аримафейский. Так или иначе, Пилат, убедившись в том, что Христос действительно умер, а он в этом сомневался, дает разрешение на то, чтобы его тело было взято с креста. Я думаю, что Иосифу не под силу было самому справиться с этой задачей, поэтому он обращается к еще одному единомышленнику. Как его звали? Кто помнит? Верно. Евангелист Марк для нас оставил его имя. Это был Никодим. Это был именно тот самый Никодим, который, как вы помните, приходил под покровом ночи к Иисусу Христу. История об этом записана в Евангелии от Иоанна в 3 главе. И тогда ночью, для того, чтобы не быть замеченным, он задавал самые главные вопросы и получал самые главные ответы о рождении свыше, о том, каким образом ему, уже будучи стариком, возродиться к новой жизни в Иисусе Христе. И вот они вдвоем взяли тело Христа со креста, и нужно представить себе, что наступал вечер, и им необходимо было спешить. Тело, конечно же, было нелегким. Иисус Христос, кстати, умер вроде бы так быстро. Почему? Не только потому, что Он был изможден страшными страданиями и муками, но, наверное, и потому, что, как вы сами помните, Христос имел власть над Своей жизнью. Это тогда, когда мы с вами поражены грехом, что верно по отношению к каждому из нас, мы не имеем власти над своей жизнью, и смерть может прийти к нам в любой момент. Но Христос, помните, очень ясно сказал, Он говорит, «Никто не забирает ее, то есть мою жизнь у меня, но я ее что? Я ее сам отдаю». Поэтому именно тогда, когда пришел этот час, Христос испустил дух. И хотя было удивительно, что всего 6 часов понадобилось для того, чтобы смерть воцарилась и над Ним, тем не менее, это не смерть воцарилась, но это Его собственное решение и выбор. Итак, Христос висит на кресте. Подходят к Нему Иосиф Аримафейский и Никодим и снимают, возможно, не без помощи воинов, Его со креста. По иудейскому обычаю необходимо было промыть тело, а также умастить его благовониями. Как можно было сделать это в полевых условиях? Конечно, это было трудно. Именно поэтому позже, как вы помните, жены мироносицы в воскресный день придут опять уже к гробнице для того, чтобы повторить и улучшить эту процедуру. Но тем не менее, уже с собой тогда эти два мужа, благочестивых Божьих мужа, имели благовоние, примерно 75 фунтов. Вот представьте себе, как они, имея полотно, обматывают тело Иисуса Христа. Они омывают Его раны. Можно себе было только представить, насколько обезображенным было это тело. Конечно, Его били. Конечно же, Его лицо было изуродовано этими кровопотоками, которые образовались от тех шипов, которые впивались в Его лоб, в Его чело, в заднюю часть головы. Конечно же, бок Его был прободен из-за того копья, которым проверяли, действительно ли Он умер или нет. И многочисленные побои, которые в особенности затронули спину нашего Спасителя, как написано в Ветхом Завете в одном из пророчеств, «По спине моей орали ратаи». И вот такое тело, окровавленное и изуродованное, взяли со креста, обернули в полотно и еще добавили благовоний для того, чтобы хоть немного приостановить процесс тления и гниения. Это была большая ноша, им пришлось ее нести. Но не так далеко находился тот сад, в котором его погребли. По интересному и счастливому стечению обстоятельств, которое никогда не бывает случайным у Господа. У Него действительно все происходит по Его собственному замыслу и плану. Так вот, по этому плану уже была эта гробница. Гробница, принадлежавшая Иосифу Аримафейскому, в саду, который находился неподалеку. Помните, как-то я рассказывал о своей поездке в Иерусалим, я показывал фотографии, которая показывает вот возможное место Голгофы. Там действительно, в той скале, которая выдолблена из известняка, если присмотреться к ней, можно увидеть очертания, напоминающие череп человека. Глазницы, отверстие, где должен был бы находиться нос и так далее. И, возможно, это и было то место, лобное черепное место, именно так переводится слово «Голгофа», на котором стояли те самые три креста. Если это так, то оно находится всего в нескольких минутах ходьбы от сада, в котором находится гробница. Эта гробница представляет из себя углубление в скале. Так евреи хоронили на тот момент. Они делали то, что мы называли бы сегодня семейными склепами. В этом углублении делалась специальная ниша, на которой ложилось тело усопшего человека. И после того, как проходил примерно один год, семья возвращалась в это место, собирала кости и ложила в специальный каменный ящик, который назывался ассуарием. И потом на остальной части гробницы обычно ложились эти ассуарии. И так, кто не погребался в этой гробнице, каждый проходил тот же самый процесс. С одной стороны ассуарии, с другой стороны свежеположенное тело. И так не нужно было многих ниш в гробнице. Это не были такие могилы, к которым привыкли мы с вами в России, на Украине, в Молдове или даже в Америке. Достаточно было одной гробницы, которая служила всей семье. Но удивительным насчет вот этой гробницы было то, что ее еще никто никогда не использовал. Это была новая гробница. И в этой гробнице еще никто никогда не лежал. Вот они принесли это тело. Может быть, они тащили его, может быть, кто-то еще им помогал, или вдвоем они справились. Так или иначе, конечно, мы представляем себе, что его вес вместе с благовониями и полотном был уже более 100 килограмм. Так или иначе, они принесли это тело и положили в гробницу. Камень был привален, и они ушли оттуда. Христос оказался во тьме. Он оказался в этом страшном месте, которое мы называем могилой. Темно, страшно, и тишина стоит. Итак, для чего же в Библии столько много подробностей об этом событии, о котором мы сегодня не любим говорить? Мы не любим сегодня распространяться о подробностях смерти человека и рассказывать, что произошло с его телом после того, как он умер, как его погребали и так далее. Эти подробности вроде бы нам не нужны. Но Библия ничего не говорит зря. В ней эти подробности приведены не напрасно. И вот несколько причин, почему для нас это необходимо. Прежде всего, Писание говорит о том, что Иисус был погребен для того, чтобы сказать, «Он по-настоящему умер». Потому что как тогда, в первые века христианства, так и сегодня находятся еще те, кто говорят, «Да нет, Христос на самом деле не умер, Он лишь притворился мертвым». Или есть другая теория – о том, что тело Иисуса Христа только умерло, а Дух Его, Он никогда на самом деле не претерпевал смерти. И Он сразу же отделился от тела, и поэтому Он уже не страдал. Бог Христос не страдал, а человек Христос только якобы и пострадал. Так или иначе, все эти теории, конечно же, неправильные, бросают тень на одну важнейшую для нас, христиан, истину. А именно, если Христос по-настоящему не умер, то тогда и мы по-настоящему не искуплены и не спасены. Поэтому Писание подчеркивает, Его погребли. Он находился в гробнице, и Он был реально мертв. Во-вторых, о погребении говорится для того, чтобы показать нам, верующим, цену нашего спасения и искупления. Часто тогда, когда мы говорим об этой теме, о цене нашего спасения, мы говорим, наши грехи пригвоздили Его туда, ко кресту. То не гвозди ведь держали на кресте, то не гвозди и не люди, а мой грех, поем мы в одной из песен. Но я думаю, что эту же истину можно и нужно было бы выразить еще более убедительно. Наши грехи, братья и сестры, не только пригвоздили Иисуса Христа ко кресту, но они также и умертвили Его. Они свели Его в могилу, они положили Его в гробницу. Знаете, как бывает иногда в некоторых семьях, когда кто-то кого-то расстроит, когда кто-то кого-то сильно обидит, то этот человек может сказать, «Да ты меня в могилу сведешь» своими словами или своим поведением. Помните, еще в Ветхом Завете, тогда, когда дети принесли Иакову безрадостную весть и неправдивую, кстати, об Иосифе, Он так и сказал им, «Вы мою седину преждевременно сведете в могилу, в Шеол». И иногда мы находим такие фразы на страницах Ветхого Завета. Так вот, то были просто угрозы. А здесь это стало реальностью. Причем реальностью с нашей стороны. Мы с вами, вроде бы неплохие люди с виду, оказались преступниками, которые свели этого праведного Бога-человека в могилу. Это наши грехи из-за наших беззаконий. Из-за нашего возмущения против Бога, из-за нашей гордости, зависти, из-за наших похотливых мыслей, и из-за того, что мы могли бы сделать, но не сделали, Иисусу Христу пришлось претерпеть это страшное мучение. Все это заслужили мы. Нам нужно было лежать в этой могиле, нам нужно было бы претерпеть все эти страдания, нам нужно было бы умереть, но это все вместо нас понес Он». Третье значение, на которое я хотел бы обратить наше внимание, почему Писание говорит о погребении, ведь нас тоже ожидает с вами смерть. Она не оставляет никого и приходит нежданно. Приходит тогда, когда вроде бы ты ее не ожидаешь, и стучится в нашу дверь. Господь хочет нам показать, что Он не оставляет своего Сына в момент Его погребения. Помните, Он молился: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Посмотрите, даже после того, как вроде бы Отец оставляет Сына Своего, после того, как Он уже умирает и испускает Свой Дух, все-таки находятся те, кто не оставляют Его. Вот эти два ученика находят в себе средства, возможности, силы, желания, преодолевая все возможные вот молву, которые будут, вопросы, они идут, и они востребуют тело нашего Искупителя. Они беспокоятся о Его теле для того, чтобы Его похоронить. Господь действует через Никодима и Иосифа, и я только могу удивляться вместе с вами Его чудесному провидению. Ведь если бы это были просто ученики Христа, те 12, которые в основном состояли из бедных рыбаков, что у них могло получиться? Вряд ли они могли бы найти гробницу так быстро, вряд ли они могли бы совершить погребение со всеми благовонными мастями и по тому обряду, который был заведен тогда. Да и потом, ведь они все полностью разбежались, как было написано тоже в Евангелии. Таким образом, у Господа всегда есть те люди, иногда это даже тайные ученики, о которых мы не подозреваем, которые выполняют Его предназначение. Этот отрывок учит нас, или вот эти отрывки о погребении учат нас о том, что это по-христиански, тогда, когда мы предаем земле бренное тело. «Ты в прах превратишься», говорит нам Господь, потому что ты был создан таким образом. Ты из праха состоишь, то есть из элементов этой земли, именно в прах ты и возвратишься. Еще одна истина, которую я вижу в моменте погребения Иисуса Христа, Он показывает нам, оно, вернее, погребение, что нам не стоит бояться смерти. Господь все эти подробности приводит для нас, для того, чтобы сказать: «Тебе не нужно бояться этого», для того, чтобы отвратить от нас страх смерти. Страх смерти – это, наверное, самый большой страх, который человек любой испытывает в своей жизни. Здесь говорится о том, что Господь Иисус пережил абсолютно все и прошел, в том числе и тогда, когда испустил Дух, Он прошел все то, что проходит каждый смертный человек здесь на земле. Но то, что пережил наш Господь, касается каждого из нас. Мы однажды, если Господь не придет раньше, тоже войдем в могилу. Мы тоже будем погребены, мы тоже подвергнемся тлению, и Он через это прошел. Он тоже подвергся началу, можно сказать, тления. Он тоже был положен в гробнице, но Он из нее вышел. И это тоже будет касаться каждого из нас. Если со Христом все это произошло, то это теперь произойдет также и с каждым из нас. Он зашел и вышел, то же самое будет верно и по отношению к нам. Еще одна истина, на которой я остановлюсь немного подробнее перед нашей молитвой. Погребение Христа свидетельствует о том, что Господь хочет показать наше полное избавление от наших грехов. Помните, тогда, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, Господь открыл ему, что это и есть тот самый обещанный Мессия, указывая на Него и обращаясь к Своим ученикам и, наверное, к толпе людей, которые там стояли, Он свидетельствует. И об этом записано в Евангелии от Иоанна в 1 главе в 29 стихе. Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира“». Он является жертвенным животным, который возьмет грехи мира на себя. Если бы мы с вами изучали еврейский язык, мы бы узнали, что в еврейском языке слово «прощать», «прощать грехи», например, вот это слово, оно означает в буквальном смысле «взять и унести». Для того, чтобы проиллюстрировать это, Господь дал нам прекрасную картину, которая записана в книге Левит в 16 главе. В этой главе повествуется о самом святом дне в иудейском календаре. Нет, это не день Песоха или Пасхи, хотя это тоже очень важный и святой день. Это день Йом-Кипур, день искупления. Вот что написано об этом дне. Книга Левит, 16 глава, я прочитаю 10 стихов. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив перед лице Господне, умерли, и сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает – это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господним у входа скинии собрания». И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на который вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». Итак, друзья, перед нами картина, которая с тех пор, с момента того, как Господь дал эту заповедь, стала теперь соблюдаться в Израиле каждый год. Конечно, сегодня нет храма, но с тех пор, как храм был разрушен, это прекратилось, но до этого все это продолжалось. Первосвященник, единственный, имел право войти в самое святое место в Древнем Иерусалиме и вообще в древней иудейской религии, да и вообще по всему лицу земли. Это было святое святых, место, в котором находился Ковчег Завета. Он заходил за завесу во святое святых. Он заходил в это место один единственный раз в году, как пишет автор послания к евреям, не без крови. И вот тогда, когда он выходил оттуда, приносилось две жертвы, два козла. Один в жертву за грех, он приносился там же, в общем-то, в храме или в скинии, и другой назывался козлом отпущения. После того, как вначале была принесена жертва за грех, потом священник, тогда, когда видел его весь народ, подходил также и к другому козлу, который должен был выжить. И он ложил свои руки на его голову, и он произносил специальную молитву, в которой он перечислял грехи народа, которые народ совершил на протяжении всего года. Здесь были те грехи, которыми болен, наверное, каждый человек. Может быть, там были такие грехи, как блуд, прелюбодеяние, ложь, воровство, убийство, ненависть, гнев, нечистота, сквернословие, зависть, похоть, гордость. И, наверное, народ тогда, когда слышал весь этот список, содрогался, потому что он осознавал, что нет праведного ни одного среди всех тех, кто слушали священника во время этой молитвы. Но молитва оканчивалась, и вот тогда, помолившись, другой священник брал этого козла и вел его далеко-далеко. Люди провожали взглядами священника вместе с животным, до тех пор, пока он полностью не скрывался из их взора. Он уходил в пустыню, и вот, наконец, он превращался в маленькую точку. И тогда, когда священник уже не видел людей, а люди не видели этого священника, он отпускал этого козла туда, в пустыню, для того, чтобы этот козел сам находил свой путь и больше никогда не возвращался и не приходил. Его дальнейшая судьба была неизвестна. Может быть, он находил оазис и там селился, и находил себе пищу, а может быть, его раздирали дикие звери. Неизвестно. Священник же возвращался без этого козла. И таким образом, для людей, которые созерцали все это, было ясно. Их грехи, о которых только что была совершена молитва. Их грехи, за которые так было стыдно перед Господом. Их грехи, которые так сильно угнетали их совесть, теперь были не только принесена жертва за них была, но они были полностью убраны. Некто, невинное животное, понесло на себе далеко-далеко, так далеко, что его теперь даже не сыскать, и эти грехи уже полностью унесены. Иисус Христос стал для нас не только жертвой за грех. Он стал для нас также и вот этим козлом отпущения. Христос понес наши грехи вначале на крест, и потом, говорит Библия, Он понес их куда? С собой. В могилу, друзья. Он понес их в могилу, и в этом истина погребения. Он не только распял их там на кресте, но Он понес их с собой в могилу. Скажите, а тогда, когда Он вышел оттуда, что произошло с нашими грехами? Они остались там, в могиле. Они уже не пошли, не возвратились ни к нам, не остались на Иисусе Христе, Он воскрес для обновленной жизни, они остались там, в могиле. Может быть, кто-то из вас помнит такое произведение, как «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна. И вот там этот человек, который из города разрушения, христианин, ищет избавления, и он чувствует на себе бремя греха, и он не знает, как от него избавиться. И, наконец, он видит в отдалении крест. Я прочитаю маленький отрывок. «Шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест. Немного пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как будто отделяться от спины. Потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту ношу не видел». Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул. «Его страдания даровали мне покой, и смерть его подарила мне жизнь». Священное Писание содержит эту истину во многих местах. Помните, Господь говорит, Он отделяет наши грехи так далеко, как восток от запада. Он выбрасывает их так глубоко, что это можно сравнить с пучиной морской, из которой уже достать невозможно. Он забрасывает, Господь, наши грехи себе за хребет, так что потом невозможно их обнаружить или найти. Он забывает наши грехи. Он нам их больше никогда не вспоминает. Вот что символизирует погребение Иисуса Христа. Вот почему эта истина так важна для нас. И вот почему то, что мы сегодня совершаем, так важно для нашего духовного состояния. Ибо мы были тоже мертвы и ожили, мы пропадали и нашлись. Он понес на себе наши грехи. Не только на крест, но и в могилу. И поэтому и мы, как и Христос, воскресли для обновленной жизни. Давайте возблагодарим Господа сегодня за Его чудное освобождение от греха, которое Он нам даровал. Аминь. Помолимся, друзья.